А глава по книге, по которой мы с вами двигаемся, Равой Вольбе, называется Таава. Страсть, вожделение, сильное желание. Как всегда, великий русский язык, к сожалению, не может охватить глубину святого языка. Мы до сих пор, когда мы начали нашу часть курса о практической работе над своим характером, мы рассмотрели гнев, против него сдержанность, владение собой. Мы рассмотрели стремление к почету, эгоизм, хесед. Это все касалось состояния, когда мы ведомы некой внешней одежде поведения, в корне которой неправильное мировоззрение. И теперь, как мы помните, вот самый, так сказать, может быть, более близкий нам пример, это что гнев – это маска внешняя, не имеющая никакой связи с сутью, с причиной гнева. И мы учились с Божьей помощью, я надеюсь, что продолжаем учиться, я говорю о себе тоже, выработать иную форму реакции, когда мы видим несправедливость, обиду, наглость, взвешенно, обдуманно поставить наглеца на место, защитить свою честь и так далее, и так далее. Когда мы говорим о страсти, вожделении, силы, желания тела, телесные, здесь будет другой подход. Потому что первопричиной, импульсы, которые включают это, так сказать, критическое проявление нашей сути, они потребность тела. Когда человек голоден, он получает сигнал, что нужно наполнять баки. Если человек устал, ему нужен отдых. Если человек мучим жаждой, ему хочется пить. Когда у человека в 13 лет, у юноши, заканчивается половое созревание, начинают железы выделять определенное, так сказать, влияние, и они являются источником семени мужчины. И тогда возникает страсть. То есть, в принципе, снова возьмем пример с гневом, да? Человек в гневе не человек. А затем он даже может сожалеть, ужаснуться, как я мог быть в таком состоянии. То есть эпизод гнева, ситуация гнева, оно не оставляет глубокий след в сути человека. Многократная, так сказать, привычка становится натурой. И тогда человек уже, так сказать, реагирует на автомат. И тогда, когда мы приводим новые привычки, мы меняем нашу натуру. Здесь, когда возникает вожделение, мы должны к нему отнестись. Мы должны с ним считаться. Мы не можем без сна, мы не можем без отдыха, мы не можем без питья. Тело требует своего. Таким образом, не сама страсть, вожделение или сильное желание – это отрицательная сторона нашего тела, нашего характера. А мера, в которой мы пользуемся в удовлетворении этих страстей, этих вожделений и этих желаний. Говорит Талмуд, трактат Недарим. Амар Раби Йоханан, сказал, учит Раби Йоханан, тот, кто поклялся, что не будет спать 3 дня, он получает наказание плетками, потому что нельзя произносить имя Бога в суе. И клятва – это очень серьезная вещь. И когда ты клянешься на то, что против воли Бога, в данном случае против природы человека, нарушаешь, говоришь имя Бога в суе, получаешь плетки. И малькимото в ишан ле альтар, и посылает его немедленно спать. Невозможно человеку, нормальному человеку, 3 дня не спать. Немыслимо. Поэтому он принес клятву, зарекся тем, что нельзя было зарекаться. Поэтому приходит и говорит: дорогой еврей, я тебе дал 24 часа в сутки, чтобы ты реализовал свое предназначение. Каждый день. Обновляю, посылаю тебе душу. Рамбам говорит, согласно Тору, хотя он был врачом, но он нас учит еще из того, что Тор учит. Надо разделить 24 часа, треть на сон. Он даже приводит такой, знаете, прием в преподавании. Сделай себе какую-то заметку на какую-то тему, на какую-то идею, на какую-то часть знания. И Рамбам говорит, что он сам спал 8 часов, и он сделал симан. Аз яшанти, аз януахли. Аз алеф и зайн, алеф это 1, зайн это 7, значит, вместе 8. Когда я сплю 8 яшанти, спал, аз 8 гематрия, януахли, я отдыхаю и мое тело готово для продолжения своей службы. Но, продолжает Рамбам, когда пойти спать? Прежде чем познакомиться с Рамбом, я хочу вам привести Рава Вольбе. Рав Вольбе, я удостоился более 30 лет жить в одном районе с ним. Здесь, в Гиват-Шауле, он жил. Я слышал его много уроков в оригинале, живые уроки. И однажды он обратился, значит, там очень много было Бней Тора, женатых, аврихим и раввинов даже в районе. Все приходили слушать одного из величайших мыслителей 20 века, который нам Бог послал. И он взял и отнесся к фразе «Дырах эрец кадмале Тора», что правильное поведение, оно должно предварить изучение Торы. Сказал Рав Вольбе, что в этом фразе мудрецы нас учат? Чтобы ешиботник, колельник, мудрец, я добавлю и просто еврей, взяли бы себя за шкирочку и положили бы себя в кровать на наши 8 часов, потому что, когда не было света, то люди шли спать с заходом солнца. Не у всех была возможность учиться при свете масла. Кстати, Рав Авадия Йосеф, благословена память праведника, у него были большие проблемы с глазами. потерял очень много, так сказать, сил зрения. Потому что он учился редко при свете свечей. Он родился в очень скромной семье. И должен был работать на базаре Махна Иуда, чтобы помогать содержать семью многодетную, своим родителям. И когда кончалась свеча, он иногда стоял с Талмудом около окна и при свете луны продолжал учиться. И это собрало много сил его зрения. Сегодня есть электричество и так далее. И молодые люди начинают учиться до 11, 12 часа, до 2. Стайпер, Захарцадик Вакадош Левраха. Он, есть письмо его известное, и он умоляет ешеботников установить порядок дня, чтобы было бы 8 часов для сна. Не получается это, повторяю, из-за электричества в ешиве и так далее. Тогда он говорит, спать 7 часов ночью и 1 час в обеденный перерыв. Потому что Тора требует невероятных усилий. И мы привыкли видеть тяжелую работу, когда тащат холодильник на спине. Оказывается, изучение Торы ослабляет всю физическую субстанцию. И мы не случайно сегодня касаемся этой связи между физическими силами и духовными. Они, оказывается, находятся в гармонии в человеке, в чудесной гармонии, потому что мы ходящее чудо. Как духовное связано воздействием, не местом, не границами, у души нет границ, а своими функциями, своими воздействиями. Бог связал его с телом, и оно должно его осуществлять, наполнять светом и поднимать, и преодолевать сопротивление отрицательного начала и так далее. Таким образом, человек должен упорядочить свой сон. И это индивидуально. Но надо постараться рассчитать, чтобы пошли бы спать так, чтобы 8 часов не закончились до восхода солнца, продолжая Галаха. Маген Авраам, Орехаим, Шулхан Арух. И не просто для чего нужно встать раньше, чтобы успеть на утреннюю молитву в Миньяне. И желательно, чтобы у нас было бы в этой утренней молитве свое место. Что мы здесь видим? Тора смотрит отрицательно на страсть, на вожделение и сильные желания. Когда? Когда они ведут человека, когда человек ведом ими. Рассказывает, это совсем недавно я услышал, из очень серьезного источника, что Рав Ильяшев Зацаль, благословенная память праведника, когда он просыпался, он отбрасывал одеяло и тут же выскакивал из кровати. То есть человек должен рассчитать, сколько ему нужно сна. Иногда бывают периоды, когда человеку нужно спать больше. Иногда есть период, когда он может ограничиться меньшим числом сна. То есть нужно выяснить, сколько мне необходимо сна. Построить это так, чтобы это закончилось. Пойти спать тогда, когда встать перед восходом солнца, чтобы успеть на утреннюю молитву вовремя. И криат шма сказать, и молитву вовремя. Что делать, когда мы работаем рано и так далее, это отдельный вопрос. Это мы рассмотрим, может быть, отдельно. Или вы получите это с вашим учителем. Мы сейчас сосредоточились с нашей темой. Бог создал нас быть ведущими. И наше тело, когда оно диктует свой диктат, вот здесь и есть критический взгляд на тава, на страсти и на вожделение. Когда они диктуют нам, быть ведомыми, а мы противоставляем, как сейчас мы с вами учим, идем навстречу меру. Я даже приведу пример. Еврею нельзя выпить напиток с залпом, даже если пьет воду. Потому что если ты пьешь залпом, значит ты ведом, ты мучим жаждой. Если у напитка есть вкус, надо сказать браху, выпить, остановиться и сказать свои жажды. Это мое пояснение. Я не ведом тобой, я могу и остановиться, я могу не допить стакан. Вот теперь я оставил столько, сколько обязать меня последнюю браху. И теперь я выпиваю и благословляю после питья. Вот о чем идет речь. То есть, выяснить меру, которой я удовлетворяю потребности своего тела. Приходит Талмуд, Масехет Йома, и идет обсуждение, почему вино на святом языке называется яин. И также в других цитатах Тора говорит о вине как тирош. Сегодня сделали это виноградным соком и так далее. Мы сейчас говорим о лашон ха-кодеш. В Торе есть название тирош и есть название яин о вине. Спрашивает Талмуд, почему так называется. Во-первых, почему называется и яин, спрашивает. Потому что, повторяю, Тора – это код. Почему вино назвали яин? Говорит Талмуд, Масехет Йома, это 76-я страница, второй лист. Храйлей яин, веамайк крайлей тирош. Мы встречаем в Торе, как я сказал, что называют вино яин. И мы называем, и встречаем слово, которое называют тирош. Почему? Отвечает Талмуд на этот вопрос. Яин шемиви елала леолам. Вино, оно называется, потому что оно приносит стоны, слезы в мир. Утрату, падение. Почему называется тирош? Шекольша мидгаберабо наасараш. Все, кто уступили ему, попали в его плен вина, превращаются в нищего. Я не удержался. Те, кто со мной знакомы, знают мою слабость к святому языку. Я вам нашел Бен Ишхай. Он этой гмаре приводит пояснение. Совершенно потрясающая вещь. Это не займет много времени. Итак. Первая цитата. Яин. Я надеюсь, что это видно. Да? Итак. Яин. Есть такая вещь. Когда мы берем слово яин, когда мы берем слово яин, и мы его пишем по произношению букв, составляющие слово «яин». «Юд», «юд», «нун». Это называется «милуй». Теперь, если я беру и делаю гематрию, слово «яин», не его гематрию, «юд», «юд» – это 10 и 20, и «нун» – это 50, 70, все знают. А мы делаем гематрию «милуя». «Юд», «юд» – 10, «вав» – 6, и далее 4, 4, 6, 10 и 10 – 20. Еще одна «юд» – 20. «Нун» – «венун» – это 100 и 6. Мы получили, что 146. А теперь я беру «мила», «елала», «стон», «вопль», «плач», «горечь» и делаю обычную гематрию по буквам. «Юд» – это 10, «ламет» – 30, «ламет» – 30, «гей» – 5. Мы получаем 46. А теперь нужен еще «колель». В данном случае один ставится спереди. Так Бен Ишхай объясняет. Мы получаем 146. Милу яйна, тот, кто наполняет себя вином, он наполняет мир плачем, горечью. Берем слово олам, его гематрия 70 и 30, 100, и вав это 6, и мем это 40, мы получаем 146. Поэтому говорит Бен Ишхай, когда Талмуд говорит, почему вино называется вином, потому что оно наполняет мир плачем и стонами, то здесь есть две гематрии. Одна гематрия по милую говорит мне о том, что это елала, а само слово елала и слеха, и милуй яйна дает мне еще и слово олам. Плач и стоны наполняют мир. Вот какая красота. Мы прочитали еще в Талмуде, что называется тирош. Тирош. Обратите внимание, я написал черными буквами Таф, Юд и Вав, а красными Реш Вешин. Говорит Пиркей де Раби Акива, Отьот де Раби Акива. Буквы святого языка имеют смысл. Один из смыслов Таф – это граница. И поэтому это последняя буква в алфавите. Аткан, до сих пор. Теперь, если мы, говорит Талмуд, тот, кто попадает во власть вина, тогда он становится раш, нищий. Нищий и в физическом плане, реальном, и нищий духовно. Потому что еще по одному комментарию смысла буквы Тав – это Тора. Тогда он остается без Торы. Это тоже нищета, духовная. Кроме того, если он остался в духовной нищете, значит, он во власти отрицательного начала. Таким образом, продолжает Бен Ишхай и говорит, если мы берем и убираем границу от вина, то остается Реш Вешин, Раш. А теперь берем букву Вав. Да, Тав, так пишется буква Тав. Тут в слове Тирош пишется просто слово так, Тирош. А когда мы пишем букву Тав по названию, она называется Тав. Вот так пишется, с Юд. Взберет Бен Ишхай букву Вав и делает сложный ход. Берет гематрия буквы ВАВ, это 6. 6 он перечисляет Елала, мы взяли просто по гематрии букв. Ют это 10. Меня спросили просто, как мы сделали Елала, да? Значит, мы взяли Ют это 10, Ламет это 30, и Ламет это 30. Получили 10 и 60. Да, 60, 70. И Вав, и В это 5. Секунду. Ялала. 30 и 30. 75. Секунду. Как же я это получил? А, ну да. Значит, мы получили Елала. Это 45. Нет, это неверно. Секунду. Секунду. Я действительно что-то ошибся. Знаете что? Оставим это открытым. Я это выясню и потом скажу. Просто нету времени, к сожалению. Значит, извиняюсь за эту ошибку. Просто это возьмет больше времени, чем я думал. Теперь, мы взяли здесь ВАВ. Я останусь должником, блин, Эдер, я вам это представлю. Значит, взял он букву ВАВ, это 6. Теперь он взял шестерку и разложил на гематрию двух букв, Алеф и Гей. Алеф это 1, Гей это 5. Теперь посмотрите внимательно. Тот, кто ставит границу вину, тирошу, тогда мы берем букву Гей, подставляем к слову Тав, Тав-Юд, первые две буквы, получаю Тих-Е, беру букву Алеф и подставляю ее к слову Решшин. Вав мы забрали, да, чтобы получить Алеф и Гей. И тогда между Реш и Шин появляется Алеф, появляется Рош. Человек становится, во-первых, совершенным. Глава – это совершенный. И совершенно и в духовном плане, и он может быть мудрецом и учителем, и может быть совершенным человеком. То есть, все определяется мерой. Приходит Талмуд и говорит, что когда мы пользуемся в меру, тогда, смотрите, у нас только нет возможности это экстраполировать на нашу действительность. Оговариваю это. Мы не знаем, какое было у них вино. Но когда они пили в меру, это махким, это приводит мудрость, давала мудрость. Мудрецы рассказывают, что перед учением они пили вино. Хорошо, блин, Эдер, я постараюсь поговорить с госпожой Батшевой и прислать вам это. И, значит, Рамбам говорит, какой путь человек должен выбрать? Золотую середину. Но здесь Рав Вольбе подчеркивает еще один акцент. Он его заостряет. Каждый человек должен знать свою меру. Сколько кусков хлеба он должен на завтрак? как его потребность быть сытым. И когда он позавтракал в таком объеме, в каком он знает, что это и есть его необходимость для его здоровья, для сил его тела и души, в зависимости от той среды, в той работы, которой он занимается, его обязанности в семье, в воспитании детей и так далее, и в состоянии его здоровья, то если вдруг после завтрака принесли какой-то, так сказать, деликатес, и вдруг появляется аппетит, появляется таава. То, что сигнализирует нам наша плоть, после того, когда мы ее удовлетворили в мере, которая соответствует нашему здоровью и потребности здоровья, это уже отрицательное начало, поднимает голос. Вот здесь нужно поставить границу. Каждый из нас должен просто объективно посмотреть на количество и качество, и что мы едим, и поставить себе меру. Кстати, это не значит, что нам начинать сразу же с голодовок или аскетизм и так далее. Наоборот. Учителя мусара говорят, Равольбе приводит это здесь, что человек должен, поскольку наши возможности сегодня, слава Богу, не требуют от нас сухарей, сидеть на пайке и так далее, но выбрать меру еды по критерию здоровья. Вернемся к цитате, которую мы приводили сейчас из Талмуда Йома, и там написано, почему написано Тирош, а читает Тирош Свав. Я уже вам немножко раскрыл, почему мы читаем Свав, а написано Тираш. А Тираш обеднеешь, становишься Раш. Отвечает Раши, что если удостаивается, теперь мы уже понимаем, что если удостоился поставить меру, тогда лифимида, лиштот лифимида, это называется заха. А если не удостоился, становится нищим. Так и здесь мы должны понять, что когда мы ставим эту границу и идем в этом направлении, мы удостаиваемся быть рожь. Это, повторяю, это совершенно мистическое следствие. Но мы и знакомимся с теми секретами нашей сути, которые была нам неизвестна, которые были нам неизвестны. Слава Богу. Иногда мы можем столкнуться человек с тем, что он не знает, сколько ему нужно. Можно дать совет. Человек с утра ест 3 куска хлеба, 4, 2 булочки. Взять и попробовать съесть 3. И проверить, как буду функционировать. Так можно выяснить, что есть иногда привычка, которая имеет нечто излишество. Почему? Потому что сытый желудок забирает, как говорится, кровь из мозга и клонит ко сну. Человек становится вялым, тяжелым на подъем. А вот это для еврея беда. мы получаем 24 часа для самореализации, для выполнения своего предназначения. По воле Творца мы приводим Его волю в действие. Мы соучастники управления мира. Об этом мы с вами уже говорили. И поэтому надо начать пересматривать наши отношения к нашему времени. Его не восстановить. Его неоткуда взять дополнительно. С другой стороны, Равольба Мамаш подчеркивает, говорит, «Имдот црахо беохель беайн това», чтобы мы вымерили наш рацион, объем пищи, «беайн това», щедро. И это тоже очень важная деталь. Не надо здесь играться. Как в вишеботах начинают учиться там до двух, до трех ночи. А потом какая может быть утренняя молитва? Какая может быть первая седр с девяти до часу? Клевание носа. Так и с едой. Есть еще в еде момент. Как выяснить, когда мы едим для здоровья, а когда мы в власти вожделения? Надо сделать себе принцип и не нарушать его. Есть все, что подано на стол. А часто на столе бывает вещь, которая немножко недожаренная, немножко подгорелая, немножко пересоленная по моему вкусу. Или еще хуже, когда человек любит вот такое, а это не может, это невозможно, он это ненавидит. Вот это уже совершеннейшее, чистая таава, чистое вожделение. Это не пристало еврею. Есть место эстетике. Талмуд говорит, что человек, который, не дай Бог, лишен зрения, ни о ком не будет сказано, он не может наслаждаться пищей. И понятно, что когда нет вкуса, нельзя есть. Не идет, не усваивается пища. И, конечно, есть особая заповедь украсить субботний стол особыми блюдами и особо изысканными и так далее. Речь идет о власти над этой потребностью, над этой плотской страстью, вожделением или потребностью. И это работа. Установить себе этот принцип. И уж, конечно, ни полслова не сказать хозяйке. Рассказывает предание, что один из рошей шивот, он всегда приглашал учеников. И однажды случилось, что рабанит, жена Роши Шива, а картошка стояла рядом с керосином, очевидно. И там что-то выплеснулось, может быть, или так далее. И в картошке был вкус и запах немножко остался. И Роши Шива, чтобы, не дай Бог, не огорчать жену, попросил еще дополнительную порцию. снова поймите правильную меру вещей. Тора не запрещает получать удовольствие от еды. И любящая жена всегда приготовит мужу самое изысканное блюдо, которое он любит и так далее. Мы сейчас говорим об нашем отношении к вкусной еде в противостоянии принципа, что я ем для здоровья тела и души. Вот об этой мере мы сейчас говорим. Приходит Хазон Иш. Это относится, это обращение к мудрецам и ребятам, которые хотят учить Тору как главное занятие жизни. Но я все-таки это привожу здесь тоже. Потому что я воль говорю будет. Это каждому из нас, в той мере, в какой мы выделяем время для изучения Торы, это тоже важно. Говорит Хазон Иш. Позвольте, я прочитаю на иврите, извиняюсь перед теми, которые еще не знают святого языка, я все переведу. Ад ше адам митпалель шей кансу диврей Тора летох гуфо. Прежде чем человек молится, чтобы буквы Торы вошли в его тело, обратите внимание, чтобы Тора стала его естеством. Для духовного совершенства нужна плоть. У нас нет аскетизма, у нас нет монастырей, у нас нет убивания плоти, чурания плоти. Но говорит Хазон Иш наставление, что прежде чем вы молитесь, чтобы учить так, чтобы Тора стала нашим естеством, как мы с вами уже учили. Итпалель шилой консума аданим летох гуфо. Сначала помолись, дорогой ученик, мудрец, чтобы в твое тело не вошли деликатесы. Почему? Потому что излишнее наслаждение телесное лишает человека остроты и силы анализа разума, духовную силу лишает. То есть это не просто совет хорошего поведения. Это инструкция, как пользоваться своим телом. Приходит, это в другом месте Равольбе приводит, устная Тора. Гмара, может быть, даже известная. После возвращения из первого изгнания вавилонского, совет Великого Собрания, 120 мудрецов Великого Собрания, рассмотрели, сделали духовный анализ, что наша душа не выдержала испытания с идолопоклонством, и разврат, идолопоклонство и кровопролитие было. И тогда они вывели вне человеческого, так сказать, вне человека отрицательное начало, влекущее человека «я отключился». Меня слышно? Я могу продолжить или? Меня видно и слышно? Я могу продолжить? Я я не совсем понимаю, что происходит. Когда я жму на видео, то я вижу только себя. А, хорошо, спасибо. Так они вывели отрицательное начало вне нашей сути. Отрицательное начало идолопоклонства. И попытались сделать духовную операцию, вывести отрицательное начало вожделения, плоти, страстей. Через 3 дня они увидели, что нету яйца, чтобы они лечили яйцами, так написано в Талмуде. Яйца не нашли для больного, чтобы, очевидно, укрепить его. Потому что петух не был с курицей. И не уничтожили власть отрицательного начала над нашей плотью. Говорит Рав Вольбета. Оставили они это. Еще по один комментарий есть. Чтобы была бы страсть тела при изучении Торы. Я привожу это, я когда искал, значит, пример, это мой пример. Когда царь Давид выходил из своего дома по делам управления царством, его ноги вели в Ешеву, в Бейт-Мидраш. То есть его плоть, она прониклась Торой. Она имела свою роль в Торе. Это можно легче еще и понять, почему она забирает все наши силы. Необходима страсть, физическая, земная страсть при изучении Торы. Не случайно Тора по отношению к мудрецу как невеста, как жена. Да, это очень тонкие вещи. И наша интеллигентность надо отбросить в сторону. Мы знакомимся с новыми аспектами связи нашей души с нашим телом, как мы сказали. И есть место вкусной пищи. И понятно, когда мы говорим о том, чтобы поставить границу, так сказать, деликатесам, это не касается сладкого и десерта на субботней трапезе, или на трапезе в бар-мицве, или на свадьбе. А о чем идет речь? Нишнушим. Конфетки, разные бамбы, шмамбы и разные вафли в середине дня, когда нету никакой потребности для нашего здоровья. Мы начинаем что-то пробовать. Вот здесь нужно поставить жесткую границу. Потому что это дает силу нашему отрицательному началу и расслабляет нашу гармонию между телом и душой. Вот здесь нужно поставить границу. Меру. Кстати, все диетологи вам скажут, что есть между трапезами, это опасно для веса. Смертельно опасно для веса. Поэтому подводит Рав Вольбе итог и говорит, у нас есть как бы 3 темы, 3 части нашей учебы. Первое. Есть все, что поставили на стол. Не привередничать. Не быть баловнем, маменькиным сынком. Как часто моя жена всегда, значит, имеет очень хорошие теплые отношения с соседками. И она очень многих испортила своими деликатесами, которые она готовит. И часто я слышу, так сказать, нет, мой муж там, живой салат, например, там с петрушки, петрузили, карпас и так далее. Это мой муж в рот в жизни никогда не возьмет. Это никогда все. И даже когда мы попадаемся в дома, где есть установленный рацион и, значит, меню и так далее, надо быть человеком, который приходит есть для того, чтобы дать силы и здоровье своему телу. Вот и все. А когда в саудат мицва, или даже не в саудат мицва, жена что-то приготовила еще и красиво, это нужно отметить, об этом нужно сказать. О каждом блюде нужно поблагодарить и сказать, что вкусно. А скажете, может быть, это невкусно тебе? Тогда выбери что-то из того, что ты ешь, и имей в виду, что ты говоришь вкусно на это то, что ты любишь. Или, в крайнем случае, лешлом бай, для того, чтобы сохранить мир в доме, можно сказать неправду. И таким образом, учиться есть все, что есть на столе. Выкорчевать с корнем, это я люблю, а это я ненавижу. И третья тема, то, что мы учили. Победить вожделение, когда нам наше отрицательное начало поставило ультиматум. Мне захотелось что-то сладкое. Не могу без этого. Я умираю без моего кафе, я умираю без моего шоколада, я умираю без моего, значит, там, мороженого или еще чего-то. И самое сложное, и я, к сожалению, не могу расширить, потому что Рав Вольбе сам говорит, это вещи, которые учит мужчина и девушка перед свадьбой, и только с учителем, это устная Тора, нельзя учить в смешанной аудитории, но то, что можно, мы все-таки коснемся. Взять то, что мы с вами учили, говорит Рав Вольбе, когда мы ставим меру плотским вожделением, то если мы ставим меру заха, лиштот, лифимида, тогда удостаивается быть рож, удостаивается совершенство. Приводит Рав Вольбе, наговаривает то, что я могу с вами коснуться, это то, он говорит, так пишет, да? Все знают, что ишва иша заху шхина бейнеем. Здесь, обращая внимание Рав Вольбе, есть слово заху. Так же, как здесь. Установил меру заха рож. И мы учили с вами таф, это мера и так далее. Так если мужчина и женщина удостоились, божественное присутствие находится в нем. И как мы с вами говорили, Рав Вольбе, приводили Рав Вольбе, когда рассказал своим женатым ученикам, что божественное присутствие находится в спальне супругов. Потому что семя мужчины – это жизнь. Это соучастие в создании вечной души. Все, что человек создает, оно ограничено. Оно конечно, а душа вечна. Три компаньона есть у человека. А если лозаху, эш охальто, если иш вейша убрать ют и гей и алев, получается эш, огонь. Огонь раздоров, ссоров, ссор и трагедия. Говорит Рав Вольбе, что если мы с вами учили, что слово «заха» удостоился, намекает на меру, а теперь, говорит, умный поймет намек. Это касается обоих сторон. Есть обязанности, есть время, есть мицва. Ну и здесь должен быть золотая середина, когда духовное и физическое реализуется не за счет духовного. Если есть вопросы, то пожалуйста.
Спасибо. В начале урока вы сказали, что нельзя произносить имя Всевышнего. И имеется в виду без надобности? В каких случаях, да, можно упоминать имя Всевышнего?
Я плохо слышу.
В начале урока вы сказали, что нельзя упоминать имя Всевышнего. Имеется в виду без надобности? И в каких случаях, да, можно упоминать?
Когда мы благословляем. Когда мы говорим «Барух Аташем» на питье, на еду, на субботние свечи, сейчас ханукальные свечи зажигали, тогда это можно. Когда мы читаем Тору, чтец читает Тору, и когда мы, значит, есть разница между сфардийской традицией и ашкеназской, когда мы цитируем отрывки из Торы, то можно читать это с полным именем, произношением. На уроке можно сказать имя Адой Иной. Я разбиваю, да, так меня мой учитель учил. Но на уроке можно сказать и Элохим, например. Но говорят Элоким. Но когда мы занимаемся Торой, значит, брахот, мицвот и изучение Торы. Это можно.
А когда есть необходимость обучить ребенка благословение, можно говорить тоже полностью, чтобы его научить?
Значит, смотрите, в зависимости, какого возраста ребенок. Обычно можно его учить так, чтобы сделать перерыв про себя, Адой, и сказать и закончить Ной. Но, значит, когда он уже старше и так далее, можно учить ребенка брахе. Ребе в Хедере говорят, в Хедере учат с именем Богом полным, когда читают, учат брахот. И...
Спасибо. И следующий вопрос по поводу границ для каждого из нас. Как понять, где граница, чтобы ее установить?
Во-первых, первая граница – это здоровье. Не всегда то, что любишь, и то, что вкусно, оно полезно. И когда мы противопоставляем здоровье удовольствию, надо предпочесть здоровье. И очень хороший вопрос вовремя задали. Надо добавить еще один момент. Мы представим нашему телу компенсацию. Когда человек перестанет быть рабом плоти. Я бывал на семинарах много лет, более 14 лет. Каждый год, именно в Хануку, в конце года, когда 5 дней отпуск у неевреев, и мы устраивали семинары, мы пахали американское еврейство в Сент-Луисе и так далее. Только я познакомился с этой понимаете, фетиш, это просто... И дала поклонство еде. Супер кошерное. Сколько там видов есть молочных изделий, это просто голова крутится, не укладывается. Когда мы перестраиваемся и начинаем пользоваться, так сказать, едой как средство для здоровья, мы усиливаем и углубляем нашу связь с духовностью, и мы дарим нашему телу наслаждение. Духовным. Физические потребности, они не освободятся от власти над нами. Да, человек не будет обижать хозяйку и будет есть вещи, чтобы ее, значит, не обидеть и так далее. Но излишнего он не будет есть. Вот и мера. Это сам человек должен будет выбрать. можно пойти посоветоваться с врачом, что мне нельзя. Сладкого, там, у кого-то, не дай бог, диабет или высокое давление, нельзя соленого и так далее. Вот просто критерии. Мы не привыкли думать об этом. Мы не привыкли относиться к этому.